Вот так звук истории.
Добрый день, 16 часов 5 минут, у микрофона Сергей Бунтман, Наталья Селиванова, звукорежиссер. YouTube нас не транслирует сейчас, потому что мы так до конца не поймем, что показывать. Я вообще не знаю, что показывать в этой передаче. Вот, нет, ну, конечно, Наташу можно показывать, меня можно показывать иногда, временами. Но дело в том, что здесь у нас могут и трудности с YouTube возникнуть, поскольку мы транслируем песни, которые берем с YouTube, и хотя здесь авторские права, все нормально, но на том же YouTube все равно не будет звучать, и вообще все это какими-то дырками получится. Давайте лучше припадем к эфиру, но у меня есть несколько объявлений до того, как мы снова станем читать газету «Известия» 1938 года. Сегодня мы отметим еще один мрачный юбилей, 70 лет со дня убийства Соломона Михоэлса. И я посмотрел, кстати, о YouTube, я посмотрел, что Леонид Плечин сделал на канале об убийстве Михоэлса. Это исчерпывающе, это замечательно. И сегодня мы с вами просто послушаем в конце этой передачи, во второй части, послушаем канал Леонида Млечина как раз об этом. Несколько объявлений. Одно объявление такое об исторических наших дилетантских чтениях. 26 января в 19 часов в Историческом музее будут очередные дилетантские чтения. Мы скачем немножко вперед, потому что у нас только через месяц выйдет номер, посвященный гражданской войне и тем, кто был между красными и белыми, вот всему этому многообразию. Итак, характеристика гражданской войны. Человек, который это изучал, Олег Будницкий, замечательный рассказчик, и предполагает, конечно, и ваше участие в том, как мы понимаем гражданскую войну, что мы понимаем под гражданской войной. Это очень важно. Покупайте билеты на сайте музея и на сайте дилетанта. Можно себе, ну и, конечно, если вы в последний момент там придете, если что-нибудь останется, то, конечно, можно и в самом музее купить перед дилетантскими чтениями, но это уже риск большой. Так что давайте вперед, пока не поздно, еще осталось около недели, чуть-чуть меньше. Мы же переходим к 2018 году, и тут у меня есть, конечно, уже вывешенная у нас на сайте, как блок нашей передачи, вот так. Вот вам, пожалуйста, иллюстрации, уже визуально видно, там фотографии, конечно, помрачительные, Совета народных комиссаров, и у нас-то есть ополовиненный СНК, ополовиненный Совнарком. Это есть у нас на сайте, висит сейчас на первой странице, в странице «Вот так» в Фейсбуке. Я все время вывешиваю новые и новые материалы, и на этой неделе было, и на той неделе еще добавлю, там все время что-то теперь появляется снова. Так что заходите на эту страницу и заходите. Сейчас даже можете следить по тексту и по фотографиям. Можете следить за тем, что там происходило в Совете народных комиссаров. Но образовал, прежде всего, прошла первая сессия Верховного Совета первого созыва. И этому посвящены были все целиком номера. Все, даже Испания и даже предполагаемое спасение, вот намечающееся спасение попанинцев. Все это уехало на четвертую полосу, все сдвинуто, и сплошная идет сессия. Ну и, конечно, довольно забавные отклики международной печати на сессии Верховного Совета. Конечно, все в восторге, весь мир в восторге, как это у нас все, и торжество советской демократии происходит. А материалы, вот информационные сообщения, печатаются в газете «Известия» на всех языках республик Советского Союза. Ну, я бы хотел это проиллюстрировать песней тоже 1938 года. Это армянская песня, посвященная дорогому товарищу Сталину, Джан Сталин.
Джан Сталин, Еркли хамбар дует тавум. Джан Сталин, Бухпатинам ан Сталин. Еркли хамбар дует тавум. Джан Сталин, Бухпатинам ан Сталин. Тирнес дусартарум, Жан Сталин, Жан Сталин, культуран мер метеберум, Жан Сталин, Жан Сталин, Опатинеман Сталин, культуран мер метеберум, Жан Сталин, Жан Сталин, Опатинеман Сталин. Отцов не зазнаю, Жан Сталин, Жан Сталин, Припорен оркянке красу, Жан Сталин, Жан Сталин, Упахинеман Сталин, Припорен оркянке красу, Жан Сталин, Жан Сталин, Упахинеман Сталин.
Да, вот такая песня, «Дорогой Сталин», это армянская песня. Ну вот посмотрим на президиум сначала Верховного Совета, который был образован, где у нас тут враги. Я уже так приноровился искать врагов, пока читаю газеты 38-го года. Я очень бдительно их читаю. И когда смотрю, вот здесь президиум Верховного Совета, высшая школа государственной власти, дневник совместного заседания, там, ро-та-та, все хорошо. И большая фотография вот в телевизоре видно, наверное, большая. Нет, не про Нафталину. Это нет, ну, зачем так говорить? Вот здесь О тоже. Вот нам написали, нет, так, может быть, это опасное издевательство, конечно, такое. Вот. Большой партнер Калинин, председатель президиума Верховного Совета. И дальше идут заместители от разных республик, представители республики национальные, в том числе и кавказские, и среднеазиатские, почистили уже очень сильно, почистили очень здорово. И только у нас Мурат Салихов, заместитель председателя от Киргизии, будет расстрелян 12 сентября 1938 года. Но тут мы видим, прямо наискосок от Берии у нас Блюхер, потому что все по алфавиту. Василий Константинович Блюхер будет расстрелян непременно. И после мы еще с вами проследим за Хасанской операцией. И после нее он будет снят с должностей. И не получилось Василия Константиновича Блюхера, его верность и верность, в особенности в прошлогоднем заговоре военных Тухачевского, Якира и других, его верности и его осуждение этих врагов народа не помогло. Василий Константинович Блюхер. Здесь у нас еще идет и разные люди идут. У нас, конечно, и среди военных Федько. Обязательно. Иван Федорович Федько, первый заместитель наркома обороны, первый заместитель Ворошилова, будет арестован 7 июля и расстрелян 26 февраля 1939 года. Как раз вот эти февральские дни, вокруг Дня Советской Армии, Дня Красной Армии, тогда будут расстреляны очень многие. Мы сейчас пока отложим немножечко, потому что у нас речь пойдет чуть-чуть поподробнее о тоже расстрелянном из этого списка, находящемся рядом с Надеждой Константиновной Крупской на фотографиях, Александре Косареве, генеральном секретаре Центрального комитета комсомола. Тогда был генеральный секретарь. Косарев – это очень неординарная личность. Но так перечислим, кто еще здесь погиб. Александр Иванович Угаров, второй секретарь Ленинградского обкома, затем исполняющий обязанности первого секретаря МКМГК. И здесь он будет арестован 20 октября 1938, а расстрелян тоже вот в эти февральские дни, когда весь заговор, их троцкистский проклятый заговор, будет, конечно, ликвидирован 25 февраля 1939 года. И Алексей Николаевич Петровский тоже в этот же день будет расстрелян, председатель Ленсовета. Интересно, что при Алексее Петровском в Ленинграде первая достаточно стационарная студия телевидения и пробное вещание было открыто, телевизионное, это 1938 год. Было открыто именно в его бытности председателем Ленсовета. А в правительстве нас ждут исчезающие очень неоднозначные фигуры. И среди них, конечно, первый, кого мы видим, исчезнет из правительства. Тут-то, конечно, всего, если так можно сказать, 6 человек из президиума Верховного Совета. То из Совета народных комиссаров там будет 2 заместителя будут репрессированы. Влас Яковлевич Чубарь будет освобожден от должности 16 июня и арестован 4 июля и расстрелян вот практически того же 26 февраля 1939 года. И с ним вместе будет расстрелян Станислав Викентьевич Кассиор. Почему я говорю неоднозначная фигура? Из 3 заместителей будут расстреляны 2. Анастас Иванович Микоян и удержится и здесь, и удержится в дальнейшем на своих высочайших постах. Чубарь и Кассиор. Фигуры, которые были подняты во время снова и реабилитированы, и подняты во время оттепели хрущевской. Но это фигуры неумолимые. И особенно если вспомнить Украину, и Украину рубежа 20-30-х годов, то и Чубарь, и Кассиор, и, в общем, в какой-то степени очень немалый, хотя говорят, всячески сопротивлялся сельскохозяйственным экспериментам над Украиной Григорий Петровский, который здесь вот входит в президиум Верховного Совета, наоборот. Конечно, это Голодомор. Голодомор с ними связан очень и очень серьезно. Вообще, люди, которые... Но расстреляны-то они не за это. И даже если хоть чуть-чуть есть мысль расстрелять Чубаря и Кассиора и как-то намекнуть народу, что это вот происки врагов, все, что было происки врагов, но это все кошмарная продолжающаяся чистка сверху донизу. Мы же здесь выбираем, вот говорят, а человек жалеет. Дело не в жалости. И комментарии, которые уже идут во множестве на странице на «Эхе Москвы», как всегда, самые лихие комментарии, они как раз, вот они друг друга жрали. Да, они друг друга жрали. Но в это время продолжался большой террор, а большой не потому, что большие начальники, а большой он по своим масштабам. И среди тех, кто и не выжил, и кто выжил, и в Президиум Верховного Совета, и в Совете народных комиссаров, здесь люди, которые участвовали. Во-первых, они и по своим должностям в республиках, и в автономных республиках, и в областях, они были членами троек. Они заказывали, как будет, например, в правительстве, будет арестован и расстрелян Роберт Эйхе. Роберт Эйхе – это двоюродный брат Генриха Эйхе, военного. И он, например, он покорял Сибирь, Эйхе. Он раскулачивал Сибирь. Он потом был членом троек. Например, это тоже человек, как Чвялев, например. Совершенно малоизвестный вот нарком Чвялев. Тоже человек, который направо и налево занимался репрессиями. Все они расстреляны. Но не потому, что они этим занимались, а совершенно другим причинам. Мы смотрим в правительстве. Здесь вот тот же самый Эйхе, это нарком заготовок. Нарком заготовок. Нарком земледелия. Заготовок – это другой здесь тоже человек, который занимался репрессиями. А Роберт Индрикович Эйхе – нарком земледелия. Он будет арестован прямо в апреле, вот 29-го, совсем скоро, 29 апреля 38-го года, а расстрелян тот же самый 40-й февраль, но уже 40-го. А 40-го года, это февраль 40-го года, это уже история, которая относится и к репрессиям против бывшей верхушки НКВД, и еще ко всему, это день смерти Мейерхольда. Мы говорили о Мейерхольде в прошлый раз, из закрытия его театра и неотвратимом аресте, который должен скоро последовать. Отметим еще Николая Ивановича Пахомова, наркома водного транспорта. Арестован он был 9 апреля 1938 года и расстрелян. Почему нарком водного транспорта? Потому что это какая-то роковая должность. На нее сместят после уже падения с поста наркома внутренних дел Николая Ежова. Туда сместят, и там, вот в этой должности, он уже будет арестован и впоследствии расстрелян. Мы сейчас с вами сделаем маленький перерыв, и вот мы говорили о земледелии и о заготовках. Мне кажется, что перейти к песням о сельском хозяйстве и о прекрасной колхозной жизни стоит нам, и нам споет не кто-нибудь, а Нежданова. Нежданова песню, вот колхозную песню, очень проникновенную, и Нежданова все-таки изумительная певица. Давайте мы послушаем. Oh, Антонина Нежданова, и пела она песню о прекрасной жизни в колхозах. Вячеслав спрашивает, сколько было расстреляно с августа 37 по ноябрь 38, я не готов вам сходу ответить, все время приводятся разные цифры. Мы об этом к ноябрю 18-го, мы с вами об этом поговорим, а может и раньше, просто это отдельный нужен фрагмент для того, чтобы проанализировать эти цифры. Какой источник информации используется ведущим передачи вот так 20-го, 1-го, 18-го, то есть мной, Рара, спрашивает. Источник информации вот такой. Смотрите, у меня газета «Известия», и здесь состав «Совет народных комиссаров». Каждая фамилия из состава народных комиссаров проверяется. Вот просто берем и проверяем по разным источникам. Потому что теперь, так как их дела все были давным-давно, уже хотя бы даты смерти фактические, настоящие, даты казни или даты смерти, как у Блюхера, будут... Да, его убили на допросе, да, он умер на допросе. Сергей, все правильно вы пишете. Даты смерти проверяются легко. И это все уже известные, в особенности, члены правительства, например. Это известно, это легко проверяется. Так что здесь это очень просто найти. Просто требуется определенное время, чтобы проверить не таких, например, очевидных людей, как Чубарь, Косиор, как и проверить то, что, например, Николай Алексеевич Вознесенский будет арестован через много лет после по Ленинградскому делу 27 октября 49 года, а расстрелян будет почти через год. 1 октября 50-го. Ну вот, смотрите, наркома военно-морского флота Петра Александровича Смирнова можно найти. Он был расстрелян 22 февраля, в тот же самый роковой февраль 39-го года, а будет 30 июня арестован 38-го. Александр Ильич Брускин, нарком машиностроения, будет арестован тоже вот на день раньше, 29 июня, а расстрелян 7 марта. Будут Гелинский, нарком пищевой промышленности, Берман, нарком связи, а это бывший начальник ГУЛАГа. И он будет арестован 24 декабря аж 38 года, а расстрелян того же самого 26-го. Здесь начинается чистка НКВД. Они сделали свое дело. Можно было от них освобождаться. Бакулин, нарком путей сообщения, тоже 7-го будет расстрелян 7 марта, как и Берман. Здесь Михаил Павлович Смирнов, нарком торговли. И вот Чвялев, тот самый нарком внешней торговли, здесь он чуть-чуть позже будет арестован и расстрелян. Все это в течение 2 лет, за исключением Вознесенского, Николая Вознесенского, председателя Госплана. И Надежда Нежданова, Господи. Есть нотки сожаления в вашем голосе, Сергей, при перечислении расстрельных живодеров. Пусть сдохнут все они твари. То, что они, подонки, тогда наворотили, мы едим по сей день. И они наворотили. И кто... очень многие, кого расстреляли, особенно из НКВД, особенно членов троек, особенно организаторов голодоморов, особенно вот этой дивной... Ведь не только на Украине, а в Казахстане это обобщисление скота физически. То есть сгоняли на одно пастбище голое, где есть было нечего, сгоняли этот скот. Да, но вот как говорит Григорий, надо было не одним чохом всех реабилитировать, а разобраться. Во-первых, кто тогда бы разбирался в 50-е годы? Если разбираться, значит, надо было террор начинать не с 37-го, не с 36-го, не с 34-го, а надо всю эпопею коллективизации, весь террор советский, начиная с самых его, с 18-го года, прямо начинать, а то и раньше, и тогда все, и этого никто не собирался делать. Во-первых, я считаю, что нужно реабилитировать по тем статьям, по которым они были расстреляны, оправдать по тем статьям, потому что у Ежова не было того состава преступления, даже у Ежова, за который его расстреляли. Я уж не говорю о Берии, который вообще международный шпион, что полная ложь. И разбираться должна история сейчас у нас. Мы прервемся, через 5 минут продолжим.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Пожалуйста, не путайте меня дальше. Антонина Нежданова, Антонина Васильевна. Не надо, я как-то на поводу у вас пошел. Все, я правильно сказал. Антонина Нежданова. Есть ли информация по наркому здравоохранения Каминскому? Это мой прадед. Но это не вот этот состав Совет народных комиссаров. Здесь совершенно другой человек был, Болдырев. Был здесь народным комиссаром здравоохранения. Это то, что сформировано в январе 1938 года. Вы знаете, надо, чтобы разобраться, Алекс пишет, как разобраться в чистках, их мотивировках, не выделяя уровень первых секретарей, есть точнее их интересов, их произвола. Блюхер достаточно однозначная фигура, военные отношения переоценены и так далее. Это все... Но он не японский шпион. Понимаете, в чем дело? Если были найдены недостатки в Хасанской операции, нам еще предстоит об этом поговорить. Но это не то, чтобы всякая шваль, сочиняющая дела, или почувствовав удовольствие в том, что можно выбивать показания из кого угодно, из любого ранга, всякая шваль его убивала на допросе. Это не повод для того. И его военные ошибки, например. Здесь можно сколько угодно рассуждать о чем угодно, и о мотивировках чисток. Но это система, за которую несет полную ответственность Сталин. Полную ответственность. Потому что и подбором людей, которые это осуществляли, и установкой правил игры, это несет Сталин и все, кто ему помогал. Определенная доля ответственности лежит на всех, кто тогда занимал ведущие посты. На всех. Ну вот смотрите, вот такая фигура, как Косарев, например. Косарев руководил комсомолом. Но это очень самостоятельная фигура. Да, здесь мне напоминает и про «Спартак», что и организация ДСО «Спартак», и само название «Спартак», скорее всего, это Косарев сказал Николаю Петровичу Старостину. И отдыхать культурно, трудиться производительно, отдыхать культурно, это тоже Косарев придумал. Много чего Косарев придумал. И мы с вами можем посмотреть на эту фигуру. Я читаю ваши здесь сообщения, понимаете, в чем дело? А вот когда можно просто сделать так, чтобы записать, например, это, и наплевать даже на вас, господин Гребцов, наплевать на то, что вы пишете, понимаете? И не отвлекаться. А мне интересно то, что вы пишете. И это достаточно в прямом эфире отвлекает. Но тогда не нужно прямого эфира, тогда не пишите, особенно диссертации, особенно серьезные какие-то вещи. Так вот, на чем погорел, если можно так сказать, Косарев? Это было так называемое дело Мишаковой. Ольга Мишакова была инструктором ЦК ВЛКСМ, и она была послана от ЦК ВЛКСМ на конференцию в Чувашию комсомольскую, которую она распустила. Распустила и выдвинула обвинения в национализме и так далее, что там полно врагов народов, и она сама распустила эту конференцию. Косарев отнесся наплевательски к тому, что она написала. Он написал письмо Сталину потом. И был пленум ЦК комсомола, на котором сняли Косарева, потом Косарева арестовали и расстреляли. Это вот за все расстрел. Не нужно, как вы правильно пишете в своих комментариях к публикациям программы «Вот так». И когда вы пишете, что колбаски никто не предлагал. Нет, почему? Было гораздо. Предлагали, и были и провокации, и были и доносы, и были можно было сфабриковать дело очень легко. Особенно при Ежове. Чуть было труднее в первое время, когда Берии надо было разгрести все, и когда нужно было уничтожить всех, кто этим занимался до него, и всех пустить в расход, всех ежовских людей, за некоторыми исключениями, то тогда, может быть, чуть-чуть было легче. А потом пришло ведь все-таки указание. Нет, давайте немножко спустим на тормозах это. И это уже началось в 1938-м. Такое. У нас только монополия. Мы скажем, сколько, когда, кого объявлять врагами народа. В «Известиях» статья. Статья следующая. Сначала нечто вроде фельетона про Куйбышев, где совершенно происходит трагикомическое собрание, на котором мы исключаем из партии, потому что он враг народа. Говорит, я не исключенный, не враг народа. Мы здесь, вот присутствует этот человек. Еще оказался один там не исключенный ниоткуда. И такой лихой фельетон, а потом редакционная статья. И говорят об этом на заседании ЦК партии. Что у нас совсем как-то подходит формально. Распустились, никто ничего не понимает. Кто у нас враг народа, кто не наш народа. Какая в расстрелах антисемитская составляющая? Малая сейчас. Практически нет ее. Это вам не 48-й, не 48-й, 49-й, 50-й и до 53-го года, когда пошла антисемитская кампания. Нет, пока это здесь гребут всех, ставят всех вне зависимости. Одних Кагановичей три брата. У нас, я вижу, совершенно почти одинаковые фотографии. Есть Юлий Каганович, есть самый старший брат Михаил Каганович и есть Лазарь Каганович. И вот я не знал уж, куда включить Михаила Кагановича, потому что мы с вами видим и знаем, что Михаил Каганович, у него будут большие неприятности, и он застрелится в 41-м году. Дальше. Почему они все не бежали? Надеялись до последнего дня, что их никогда... Конечно, надеялись. А потом, куда им бежать? Они очень многие люди, это уже второе, третье поколение здесь. Это же не старые большевики, не идейные там. И старые-то большевики не бежали, потому что не представляли себе. Они думали, что они тут сделают что-то, и они равны тому же Сталину. Что Литвинов, что очень многие, многие люди, старые большевики, до самых расстрелов или увольнения, когда повис на волоске Литвинов, но потребовалась его помощь очень во многих местах, в том числе и в Соединенных Штатах, когда уже была война. Они не обижали и не представляли себе этого. И это все так происходило день за днем, день за днем. А может тут правда, а может не тут правда, но я-то знаю. Но мы выкрутимся, это недоразумение. И вот это чудовищная вещь. И разбираться, я вам всем скажу сейчас честно то, что думаю. Разбираться невозможно, пока все это не отметешь. Вот эти все приговоры абсолютно. Как говорил мой старый друг Саша Пименов, вообще даже за кражи надо отменять все приговоры. Нет, конечно, это так крайнее мнение. А вот то, что все должны быть реабилитированы, потому что они все не за то были расстреляны. Или посажены. Или их пытали. Не за то. Это все равно, что сейчас разбираться, хороший или плохой был человек, тот кхмер, которого убивали тяпкой при полпоте. Хороший человек, он хороший работник был ли он, или он украл при другом режиме, украл у кого-то что-то. Когда уничтожили в процентном отношении наибольшее количество из всех коммунистических и псевдокоммунистических стран процентов Камбучии. Это все равно, что в этом разбираться сейчас. Друзья мои, у нас много, что не совсем удалось. Целая история, я задумал, но это останется на следующий раз. Целая история двух удивительных песен, которые похожи как... Ну, я не знаю, не две капли воды, а две капли воды вид сбоку, похожи друг на друга песни. Плюс еще, чем живет Чехословакия, за несколько месяцев до Мюнхена, что у нас появляется удивительная фигура во Франции, еще в правительстве Народного фронта. И масса всего поразительного. Чем дальше читаешь, тем больше становится поразительных вещей. В статьях скульптора Сергея Меркурова о том, какой величины будет статуя Ленина на Дворце Советов. Это отдельное, поразительное и увлекательное чтение. Тут уже можно от души посмеяться и не так ужасаться, как от списков правительства и о том, что происходит на самом верху и на каком фоне проходят все эти вещи. Другое преступление Сталина 10 лет спустя – это убийство Михоэлса. И я с вами прощаюсь и предоставляю сейчас слово Леониду Млечину, который, конечно, расскажет об этом. Не забудьте, что можно его и смотреть на нашем канале YouTube и на сайте радиостанции «Эхо Москвы». А я с вами прощаюсь. До свидания. До следующей встречи. Следите за страницей «Вот так» в Фейсбуке и за сайтом «Эхо Москвы», где появляются наши материалы, иллюстрирующие передачу, в том числе и сегодняшнюю.
Это история Леонида Млечина для тех, кому не безразлично наше прошлое. 70 лет назад в Минске произошло двойное убийство, которое не оставляет равнодушным нас через много десятилетий. Это убийство имело большие последствия. В январе 1948 года министр внутренних дел Круглов, сменивший на этом посту Лаврентия Павловича Берия, доложил Сталину и другим членам Политбюро, что утром в Минске найдены два трупа, лежащими лицом вниз. Убитыми оказались руководитель Государственного еврейского театра Соломон Михоэлс и театральный критик Голубов Потапов. Ведется следствие. Ну, Шерлока Холмса там не понадобилось. Следствие вело Министерство внутренних дел Беларуси. Сталин в очередной раз разделил спецслужбы, отдельно Министерство госбезопасности, отдельно Министерство внутренних дел. Оно вело уголовное расследование. Министр внутренних дел Бельченко, он оставил воспоминания, поэтому мы точно знаем. Его милиционеры быстро выяснили, где находится... Милиционеры нашли машину, которая раздавила этих двоих людей, и выяснили, где она находится. В служебном гараже Министерства госбезопасности Белоруссии. В здании ЦК партии генералу Бельченко подошел министр госбезопасности Белоруссии Лаврентий Фомич Цанава и сказал: «Ну ты следствие веди, конечно, а ко мне в гараж ходить не надо». Бельченко позвонил в Москву своему непосредственному начальнику, союзному министру Круглову, доложил о разговоре с Цанавой. Круглов погрустнел и сказал: «Ну вы там особо не горячитесь». На самом деле, руководящие лица в Минске знали, что произошло. Командующий войсками Белорусского военного округа, друживший с покойным Михоэлсом, сразу же сообщил о семье, что Михоэлса убили. Кто это сделал и почему, на самом деле выяснится очень быстро. Он был убит по личному распоряжению Сталина. И мы знаем об этом точно, потому что все участники этого преступления были сразу же тогда арестованы и дали чистосердечные признательные показания. Поэтому мы знаем все до самых последних деталей. Вопрос в том, почему? Почему Сталин распорядился убить актера, руководителя театра таким жестоким, варварским, патологически садистским образом? Почему просто не приказал его расстрелять или посадить, как он поступил с миллионами других людей? Я думаю, дело было вот в чем. Сталин после войны болел, он постарел. Плохо выглядел, плохо себя чувствовал, но не хотел, чтобы страна об этом знала. Состояние здоровья вождя – это всегда высший секрет, секрет особой важности. А ему клали на стол переводы из иностранных газет. Американские, английские журналисты писали, что Сталин постарел, он болеет, часто отсутствует в Москве, и, видимо, скоро уйдет от власти. Сталина это дико бесило, хотя он действительно отдыхал по несколько месяцев в году, уезжал, исчезал. Сталин решил, что это какие-то шпионы про него все знают. Но какие у иностранных корреспондентов в ту пору в Москве были источники информации? Тогда советские люди смертельно боялись иметь дело с иностранцами. Даже дипломаты, которым это по долгу службы было вменено в обязанность, и то старались не ходить на приемы в иностранные посольства, зная, чем все это закончится. Но просто иностранные корреспонденты видели, что Сталин пропадает на несколько месяцев. Телевидения тогда не было. Консервные записи в то время еще не изготовлены. Готавливает, а вождь уехал, его продолжают показывать. Ничего этого не было. Сталин уехал и исчез. А когда он появлялся, видно было, что он сильно постарел. Вот и все. Но Сталин-то предел своей точки зрения. И Министерство госбезопасности тут же откликнулись на пожелание вождя. Конечно же. В окружении Сталина есть люди, которые сообщают информацию о нездоровье американцам. Кто эти люди? Это родственник его второй покойной жены Надежды Аллилуевой. Сталин страшно не любил Аллилуевых. И начались аресты. Арестовывают то одну, то другую родственницу. Это уже не молодые женщины. И на допросах они быстро дают необходимые показания. Допрашивали в ту пору с применением биофизического и психологического воздействия. Родственницы Аллилуевы сообщили, что да, они узнавали о том, как себя чувствует Сталин. Для кого? А вот для кого. Исследуют аресты двух докторов наук, которые оказываются сотрудниками Еврейского антифашистского комитета. Еврейский антифашистский комитет был создан в годы войны для того, чтобы мобилизовать общественное мнение на поддержку Советского Союза. Руководителем Еврейского антифашистского комитета был Соломон Михайлович Михоэлс, народный артист СССР, руководитель Государственного еврейского театра. Он поехал в Америку, обратился напрямую к американским евреям с просьбой поддержать Советский Союз. Соединенные Штаты – страна, где все решает общественное мнение. И мнение общества имело колоссальное значение для того, чтобы мобилизовать все ресурсы Соединенных Штатов на помощь Советскому Союзу. Арестованные два доктора наук после избиения дали нужные показания. И Сталин для себя сформулировал. Аллилуева узнает, как он себя чувствует, передает Михоэлсу, Михоэлсу американцам. После этого он вызвал себе министра госбезопасности Абакума и его первого заместителя Сергея Ивановича Гольцова. Оба дали на сей счет потом показания, оба были арестованы. Сталин заявлял убрать Михоэлса. Почему просто не расстрелять? Это спросит потом министр госбезопасности Белоруссии Цанава, ему Гольцов объяснит. Михоэлс человек известный за границей, за ним следят неудобно. А тут подвернулась возможность. 7 января 1948 года Михоэлс поехал в Минск, чтобы отобрать среди минских театров наиболее интересные постановки, которые могут быть выдвинуты на сталинскую премию. И решили все произвести в Минске. Михоэлс должен был поехать один. Вдруг ему дают напарника, театрального критика Голубова Потапова. Он был известным театральным критиком, автором хорошей книги о Галине Сергеевне Улановой, нашей блистательной балерине. Никто не знал, что он одновременно является тайным агентом второго главного управления Министерства госбезопасности. А Гольцов, первый заместитель союзного министра госбезопасности, позвонил министру госбезопасности Белоруссии Цанаве. Но не доверяя даже правительству на высокочастотной связи, задал вопрос так. Есть ли в Министерстве госбезопасности Белоруссии возможности для исполнения личного поручения товарища Сталина? Напуганный Цанов сказал, что конечно есть. К вам выезжает Огольцов с группой оперативного состава, сказал Абакумов. Чекист на двух машинах поехали в Белоруссию. Там был Огольцов, первый заместитель министра, Шубников, полковник, начальник отдела по работе с интеллигенцией, или по борьбе с интеллигенцией, что было точнее, и несколько профессионалов-чекистов, чья профессия была организация диверсий. Они остановились на даче Цанавы. Дача-то существовала еще несколько лет назад, и я там был. Возможно, я был последним посетителем, потому что она сгорела. В Минске чекисты следили за Михоэлсом, но ничего не получалось, потому что он был окружен людьми. Его приезд туда, выдающегося актера, и невероятно симпатичного, и доброжелательного, очаровательного человека, стал событием для культурного Минска. Его не отпускали ни на минуту. Ничего не получалось. Тогда ввели в действие тайного агента второго главного управления. С Голубовым Потаповым встретился Шубников на конспиративной квартире и велел организовать приезд Михоэлса к знакомому. Михоэлс, как открытый, конечно, согласился приехать к инженеру Сергееву. Это был псевдоним полковника Шубникова. Утром они сели в машину и поехали на дачу Санавы. А Гольцов сразу же позвонил в Москву по ВЧ. Не кладя трубку, Абакумов по верстушке кремлевской связи перезвонил Сталину. Сталин сказал: «Действуйте». Абакумов повторил в трубку: «Действуйте». И они стали действовать. Михоилсу и Голубову Потапову дали по стакану водки и заставили выпить. Это нужно было для маскировки, чтобы выдать их за пьяных. А потом живых, одного за другим, раздавили грузовой машиной. За рулем машины сидел сотрудник Министерства госбезопасности Беларуси. Я стоял на этом месте, где двух невинных, ничем себя не запятнавших перед нашей страной людей, давили живыми. Это было одно из самых страшных испытаний в моей жизни. Мы снимали фильм про убийство Михоилса. Я стоял там, я не мог найти слов. Я не мог себе представить людей, которые на это способны. Но оказалось, что они есть, они живут рядом с нами. Они всегда способны на это. Раздавили одного, потом другого. И эти люди не понимали, за что их убивают и кто. Один из них был, между прочим, агентом второго главного управления Министерства госбезопасности СССР. Ну и своего убили без всякой жалости. Потом трупы вывезли в Минск и бросили. После смерти Сталина, когда министром внутренних дел стал Лаврентий Павлович Берия, он стал открывать те дела, к которым он не имел отношения. В том числе сразу же вскрылось и дело об убийстве Михоилса. Абакумов-то давно уже был арестован. Арестовали а Гольцова, Шубина и других чекистов, и они испуганы, дали показания, рассказали обо всем. Но тут Берию самого арестовали. И те люди, которых только что собирались судить как преступников, оказались вроде как невинные жертвы Лаврентия Павловича Берии. И никого из них не судили. Только ордена отобрали. А Сталин распорядился всех за убийство Михоилса наградить боевыми орденами. Лишили звания. А Гольцов лишился генеральского звания. И все. Конечно, союзная прокуратура обязана была тогда возбудить дело о чудовищном убийстве двух советских граждан, но не решились, потому что это означало бы признать, что глава государства стал уголовным преступником и вовлек в свой уголовный промысел высокопоставленных офицеров госбезопасности. Признать это после сталинского руководства было не в силах, поэтому суда не было. Мне очень помогли нынешние белорусские чекисты. Они нашли те места, где все это происходило. Потом, после съемок, я пришел к руководителю Комитета госбезопасности Беларуси. Он читатель моих книг. Я его поблагодарил. А он попросил меня выступить перед оперативным составом Комитета госбезопасности Республики Беларусь. Я выступил, рассказывал что-то о своих исторических изысканиях. Прошло много лет. И человек, который мне очень помог, мой друг из Минска, вдруг говорит: «А помнишь ли ты, как тогда в зале, там в последнем ряду сидел как седовласый человек с бородой?» Я говорю: «Я не помню, там сидели сотни людей». Он говорит: «А это был водитель той машины. Тот человек, который в тот день сидел за рулем. И я, говорит, слышал разговор, обсуждали, познакомить тебя с ним или нет». И я вдруг с ужасом подумал, что они захотели бы меня с ним познакомить. Ну, исходя из того, что для журналиста это же безумно интересно поговорить с участником событий. И я пытался представить, что бы я тогда испытал, что бы я тогда сделал. Мы тут снимали не так давно фильм о Нюрнбергском процессе над главными фашистскими военными преступниками. И в том числе я натолкнулся на воспоминания одного из корреспондентов, который там присутствовал. Он недавно был узником концлагеря. Его советские войска освободили. Он стал корреспондентом газеты. Он там присутствовал в Нюрнберге. И каждый день писал. И вот в перерыве между заседаниями к нему подходит адвокат Германа Геринга, второго человека в нацистском государстве. Говорит, что господин Геринг читает ваши корреспонденции и хотел бы с вами поговорить. И этот корреспондент, недавний узник концлагеря, пишет, что я вижу, как ко мне идет Герман Геринг, улыбается и протягивает руку. И я, говорит, посмотрел на его руку, посмотрел на его лицо, повернулся и ушел. Теперь я как никогда понимаю этого человека. Мы будем с вами и дальше обсуждать важнейшие исторические события, которые на самом деле не уходят в прошлое. Ну, чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал в YouTube.
Программа «Вот так». Это звуки истории. Реклама.
Прима-балерина Лондонского театра Ковент-Гарден Наталья Осипова и победитель конкурса «Большой балет» Никита Четверяков в премьерной постановке балета «Щелкунчик» Пермского театра оперы и балета. Лучший подарок в преддверии года балета. Наталья Осипова. 1 февраля. Государственный Кремлевский дворец. Билеты по номиналу .ру. 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
Мемориал. Такова тема субботней программы «Чувствительно». Наши гости. Член Совета и руководитель сети миграции и правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина, а также член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. «Чувствительно» в субботу после 17 часов.
С любимыми не расставайтесь. Выходные на «Эхе Москвы».
Радио «Эхо Москвы».